Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Виктор Саулкин. В начале нашей передачи я несколько слов скажу о празднике в честь Писидийской иконы Пресвятой Богородицы, который сегодня праздновался. Мы вспоминали Писидийскую икону Матери Божией, а это одна из древнейших икон Царицы Небесной, о которой писали и говорили наши церковные писатели, святители. Герман, патриарх Константинопольский, когда боролся с ересью иконоборцев, он приводил, говоря о чудесах, явленных от святых икон Пресвятой Богородицы, он рассказывал о иконе Матери Божией в Созополе Писидийском. Он вспоминал, как из руки на иконе Пресвятой Богородицы истекало святое мира. А дело в том, что в этом городе жила супружеская пара, у которых умирали дети во младенчестве. И епископ сказал: «Благословляю вас назвать младенца Петром, помазывая их миром от иконы Вагоуханом, которая стекала из руки Пресвятой Богородицы на иконе. Родился Петр, остался жив, потом следующий Иоанн, кажется, младенцы рождались». Вот святитель Герман и говорит, что это свидетельство почитания православными людьми икон Пресвятой Богородицы. От них много явлено чудес. Ну а что такое мира? Мы с вами говорили не раз в наших передачах о величайшем чуде, которое Господь явил в конце XX века. Это мироточение Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы. У Иосифа Муньоса, православного чилийца из древнего рода испанских грандов Муньосов-Кортесов. Вы помните, как Иосиф обрел эту икону на Святой горе Афон, и как 24 ноября от этой иконы стало изливаться, 82 года, стало изливаться Вагоуханное миро. И изливалось непрерывно в течение 15 лет. Икона оставалась сухой только на Страстной Седмице. И когда крестный ход заходил в храм с пением «Воскресения Твое, Христе Боже наш», тут же от иконы вновь на иконе появлялись струи Вагоуханного мира. И можно сказать, что за 15 лет там не просто литры, а там невероятное количество благоуханного елея, масла излилось от иконы чудотворной. Много было чудес, но Иосиф, брат Иосиф, убиенный сатанистами, мученик за Христа, он всегда говорил о том, что чудо исцеления – это не самое главное чудо, когда исцеляются смертельно больные. А Иосиф, он стоял всегда в храме, в стороне, где-то в притворе, он был очень смиренный, скромный человек, он старался, чтобы на него не обращали внимания, но, говорит, самое великое чудо – это когда стоят два, допустим, американца, а он икону возил во Францию, в Аргентину, везде был. Очень хотел с иконой побывать в России, но владыка Виталий, покойный митрополит, глава русской зарубежной церкви, не разрешал. У него была такая немощь, скажем так. Он считал, что власть еще коммунистическая не пала, хотя его священники, которые бывали в России, уговаривали. И он Иосифа не благословлял. Иосиф очень переживал поэтому, потому что он необыкновенно любил Россию. И когда он видел, как два американца стоят и рассуждают, два неверующих человека рассуждают, а вот как, что это за масло, откуда оно появилось на доске, почему оно так благоухает, рассуждают, обмениваются мнениями, и вдруг один из них осеняет себя крестным знаменем, падает на колени и начинает со слезами молиться. Вот чудо обращения сердца человеческого ко Господу — это вот величайшее из тех чудес, которые Господь может нам послать. Ну, а сегодня еще уже в четверг, 17-го, день памяти обретения мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского. С епископом Иосафом, с последним годом его жизни, связано обретение чудотворной иконы Матери Божией Песчанской. Я приглашал в прошлую передачу, еще раз зову наших слушателей, тех, кто желает, присоединяйтесь к нам, состоится поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Она посвящена трем воинам, которые, к сожалению, для наших многих соотечественников являются малоизвестными. Это Крымская война, это была Первая мировая война, потому что империи соединились. Тогда из империи на земном шаре была Российская империя православная, Турецкая империя османская, Великобритания, над которой не заходило солнце, Франция считалась империей, и Австро-Венгрия. И вот тогда еще германский, еще не было Второго рейха, но Германия объединялась. И под главенством Пруссии тоже мощное было государство. И вот Австро-Венгрия и Пруссия подвели свои войска к русским границам, угрожая войной. А России пришлось воевать с Турцией, Францией, Великобританией. Так что это Первая мировая война. И война эта называлась «Война за ясли Господни», то есть за святыни Иерусалима. Но мы об этом говорили, поговорим с нашими паломниками и побываем в храме Федора Студита, это приходской храм русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Помолимся у списка Песчанской иконы Пресвятой Богородицы. Дело в том, что со списком Песчанской иконы Пресвятой Богородицы старец Николай Гурьянов благословил облететь всю Россию. И вот три года мой друг Сергей Матвеев, Сергей Александрович Матвеев, заместитель главного редактора «Русского вестника», три года со списком этой иконы, врученной старцем, ходил по всем православным, скажем так, благотворителям, православным миллионерам, никто не соглашался. И когда он хотел отправиться к батюшке, чтобы снял благословение, три года ничего не удается, неожиданно нашелся тоже раб Божий Сергий, продал свой какой-то там Lexus, купили керосин, МЧС, дали борт из Чкаловского, крестный перелет с Писидийской иконой Матери Божией, с иконой царя-мученика, со списками Казанской, Владимирской, по благословению святейшего патриарха Алексея, полетел, и неделю непрерывная молитва, крестный этот храм-самолет над всей Россией пролетел. Через Анадырь замкнул по северу, замкнул. И тогда, помните, бросок на Приштину, могла начаться мировая война. Потом, кстати, когда многие православные предприниматели захотели повторить такой же перелет, старец Николай не благословил. Николай Гурьянов сказал, нет, нельзя. То есть это все было... Вот мы когда иногда спрашиваем, а почему там патриарх не благословит соборную молитву? Почему что-то не делается? Вы знаете, вот все делается по воле Божией. Вот старец Николай благословил, и в нужный момент этот крестный ход над Россией произошел, состоялся. Ну, у нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно к вам два вопроса?
Да,
один,
пожалуйста,
как к иконописцу, а второй, ну, тоже по поводу Иосифа Муниеса.
Да, да.
Вот первый вопрос. Вот эта икона Иверская, это была копия вратарницы, которую он приобрел на Афоне?
Да, 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 конечно.
Почему же тогда там ладонь младенца развернута в другую сторону? Вот почему-то никто, я вот кого не спрашиваю, никто внимания не обращает. Ладонь младенца ведь благословляющая, она как бы на смотрящего, на икону,
да, да, да,
вот
да,
на Иверской, да, на вратарнице. А вот на иконе Муниеса она...
Ну, я, да,
а
я,
вы меня слышите,
я
да?
Я слышу, слышу, да,
а
спасибо
я
за...
По радио,
нет, нет, спасибо за ваш вопрос.
А здесь, да, она смотрит, здесь она смотрит на самого младенца, как бы он сам себя благословляет. Вот это. И второй вопрос, можно сразу?
Да, да, конечно.
Известно, что Иосиф Муниес написал копию этой иконы своей, мироточивой, и передал в русскую истинно православную церковь Лазаря Журбенко. Вот вы можете что-нибудь об этом сказать?
Я могу сказать, дорогая слушательница, по поводу первого вопроса. Икона написана в скиту, и вы знаете, наверное, хорошо эту историю, я просто для наших слушателей повторю, о том, что когда я увидел брат Иосиф, он сам иконописец, он учился иконописи, он был просто потрясен, знаете, благодать коснула сердца, и он попросил продать эту икону, а ему сказали, старец сказал, скитоначальник сказал, что это первая икона, которая после длительного перерыва написана в нашем скиту, и она не продается, но с монахами же спорить не будешь, поэтому Иосиф, как человек смиренный, больше не просил, но, стоя на коленях, всю службу вечернюю молился и говорил: «Матерь Божия, ты видишь, как нам без тебя в Канаде, в этом Монреале одиноко, как мы там одиноки без твоей милости. Если можно, пошли эту икону». И вот когда он уже после литургии уходил из Китая, его старец догнал, благословил иконой, говорит: «Матерь Божия тебя благословляет». Брат Иосиф говорит: «Ну, я сейчас деньги заплачу». Он говорит: «Ты что, не понял, что я тебе сказал? Какие деньги? Матерь Божия тебя благословляет». И вот тогда он поехал к Иверской вратарнице, приложил клику чудотворную. Да, это, конечно, Иосиф внес избранник Пресвятой Богородицы. Почему так? Я не могу сказать, вот надо подумать. Спасибо за ваш вопрос. А вот по поводу иконы, которую он подарил Лазарю Журбенко, владыка Лазарь Журбенко, наверное, был достойный человек, а владыка Пашковский, который учинил этот раскол, ну, это Бог ему судья, могу сказать. Только, знаете, вот недавно было такое античудо в Кане, не в Кане Галилейской, а в Каннах во Франции. Владыка Михаил Женевский прибыл с иконой Курской Коренной в русский храм, а его захватили раскольники этой зарубежной церкви. Не те чада русской зарубежной церкви, которые с нами в единстве находятся, а раскольники. Они храм закрыли, опечатали его полностью, там цепями, замок повесили. Когда, как пишут, фортификацию укрепления храма закончилась, икону, конечно, не пустили, неожиданно раздался треск. И главка на вершине колокольни, главка наклонилась. И эта главка через некоторое время упала. Просто представляете? Вот такое вот античудо. Хотя реставрацию храма проводили, там, по-моему, в 11-м либо в 12-м году. Это очень такой печальный знак, потому что помните, как купола на Новодевичьем монастыре, когда знаменитый был, просто хотелось бы вспомнить некоторым нашим слушателям, ураган в Москве. Я как раз провел эфир здесь, вот в этой студии, это было на всех святых земле российской просиявших. Приезжаю домой, стал акафист читать, мне звонит покойная сестра, монахиня Татьяна, говорит: «У вас не началось?» Я говорю: «Нет, закрываю окна». Помните, тогда все было сверкало в молниях, да? Был страшный ураган, когда там сколько там десятков тысяч деревьев в Москве сломало, и снесли купола, пострадали на Новодевичьем, потому что там, скажем так, не все хотели прославлять царскую семью. И вот на всех святых в земле российской было такое грозное знамение, потому что Господь все видит, и бывают такие знамения очень суровые. Ну вот, а брат Иосиф, он, конечно, не просто Россию любил, я думаю, что он сейчас мученик за Христа, он святой Русской Православной Церкви, еще не прославлен, но икона его находится. Мне отец Виктор Потапов последний раз, ему когда икону вручили, икона была написана в Оптиной пустыне, он очень батюшку Амвросия любил, брат Иосиф, икона это Мироточева. И вот отец Виктор Потапов попросил, когда мы с ним виделись, уже не помню сколько лет назад, он говорит: «Ты покажи батюшке, который ему эту икону отдал». А батюшка, когда давал икону, говорит: «Не будете молиться, Мироточить перестанет». Она на почетном месте в храме, на почетном месте находится. Так что вот, брат Иосиф, это, конечно, святой Русской Православной Церкви. И вы знаете, какие чудеса на его могилке. Но я могу только сказать вот о мироточении. Владимир Алексеевич Воропаев, наш знаменитый профессор, полное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя издал, уезжает из Оптиной пустыни, а мы с ним, скажем так, у одного батюшки окормляемся. много лет. Он ему подарил список этой иконы, бумажную, ну, фотографию, копию. И Владимир Алексеевич положил ее в сумку, приехал, говорит, я даже забыл, где, то есть, что она там лежит. И вдруг меня спрашивают близкие, а что вот у тебя благоухает в сумке? Он открывает, замироточила икону брата Иосифа. А мне достался песочек, кусочек рубашки, с его, в которой он был убит, брата Иосифа, и песочек с его могилки. Уже двили. И как-то мы читали акафист Иверской, Монреальской, это четвертое празднование Иверской иконы, которая установлена в честь Иверской Монреальской 24 ноября. И заблагоухал на весь дом, заблагоухал песочек. Мира не было, но песок благоухал необыкновенно. Ну, что говорить. Брат Иосиф — это святой Русской Православной Церкви, и он всегда связывал мироточение Иверской Монреальской с прославлением в 81 году святых царственных мучеников Русской Зарубежной Церкви. Но сегодня они прославлены всей полнотой Русской Церкви, причем прославлены. Мы тогда все переживали, думали, как же это так? Что же это такое? Почему вот не прославили в 97-м, в 98-м? А Господь мне сказал... Старец московский, вот тоже ездят люди и ищут старцев, а священник отец Александр Егоров в нечаянной радости всю жизнь прослужил в храме пророка Ильи в Ободином. Старец настоящий. А тогда он мне, помню, сказал, Виктор, я 40 лет, это было, я тоже как-то переживал, 40 лет стою у престола, не было ни одного дня, чтобы я не помянул царскую семью. Но, говорит, поверьте, Господь все устраивает так, как нужно. Говорит, не скорбите и не переживайте. Вот действительно, в храме Христа Спасителя, восстановленный храм молитвы народной, на тысячелетие, на 2000 лет Рождества Христова, представляете, прославлены святые царственные мученики. Это в 2000 году. Это величайшее было торжество. Те, кто был, помнят, как облака в виде крестов плыли над храмом. Как, что это было в этом храме, какая благодать разливалась. Меня, конечно, удивляет, когда некоторые начинают рассуждать. Это, скажу вам, люди неверующие, я этих людей не понимаю. Они начинают рассуждать. Вот этот храм, это новодел. Какой новодел, понимаете? Да у меня много претензий там, как к некоторым там, вещам, которые писали. Это плод молитвы. Он восстанавливался молитвой. Первый, кто... начинал Владимир Алексеевич Соловьев. Его первого в Преображенском отпевали, понимаете? Мне в Севастополе бабушки, в Одессе говорили, Виктор, мы знаем, что можно подать туда, но вот если можешь, вот наши денежки, вот колечки, отвези их, пожалуйста, положи именно в храме Христа Спасителя в эту кружку. Это народная молитва его восстанавливала. И мне, по милости Божией, довелось дежурить у икон, вернее, у пояса Пресвятой Богородицы, у мощей, у Курской коренной приходилось дежурить, когда они бывали в этом храме. И, скажу вам, там такая благодать присутствует, что когда начинают говорить, новодел, там, икона, там, или не... Понимаете, это все по нашим, по нашей молитве дает Господь. А сердце вот такое холодное и рассудительное, сердце искусствоведа никогда эту благодать не почувствует. Надо быть православным человеком, а не искусствоведом, профессором искусствоведом. Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, вот, вернуться немножко к нашей сегодняшней жизни и прочесть вам цитату. Вот, интересно, кто-то угадает, когда это написано было или нет? Вот, послушайте. «Окраина — это все вздор. Россия до Урала, а дальше мы ничего знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и американцам, среднеазиатские владения подарим Англии, а там какую-нибудь киргизскую землю это просто забудем. Россия в Европе, и мы европейцы. Всего лучше разбить по участкам и отдавать на откуп. Все жертвы будут принесены, только бы нам избавиться от этого хлама». Вот как вы думаете, когда это написано? Ну, я не буду долго вас... интриговать. Это написал Федор Михайлович Достоевский в 1881 году. Представляете? То есть тогда это он писал о образе мыслей русских либералов. Тогда еще, в 81 году, они хотели отдать, а мы с вами это слышали в 91 году, в конце 80-х, да сейчас слышим. Зачем нам эти территории? Это китайцам отдать, значит, и так далее. Представляете? То есть тогда Федор Михайлович уже предупреждал, что русские либералы захотят продавать, отдавать на откуп территории России. Ничего не изменилось. И вот еще слова Федора Михайловича Достоевского. Он говорил о том, что происходит в обществе. Да одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместный, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю в данном случае преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себя всю силу. А что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, все вздор. Вот не напоминает нам это наше состояние времен перестройки, да? Когда нам объясняли, все, что вас, чему вас отцы учили, все понятия о совести, да, о службе Отечества, обо всем, это все вздор. А главное, это мешок с деньгами. И народ видит, он пишет, что это страшно, действует развратительно такая власть золотого мешка. Народ видит и дивится такому могуществу. Что хотят, то и делают. И поневоле начинает сомневаться. Вот она где, значит, настоящая сила. Вот где она всегда сидела. Стань богат, и все твое, все сможешь. Развратительной этой мысли не может быть никакой другой, пишет Федор Михайлович. Она носится и проницает все мало-помалу. Видите, как? Какие слова удивительные. Очень напоминает наше время. То есть Федора Михайловича Достоевского, конечно, читать надо. И тогда мы поймем, что сегодня происходит с нашей страной, только на новом уровне. Вот, например, мы говорим с вами на другом витке историческом. Мы говорим с вами о истории, о том, как извращается история нашего Отечества. Вот представляете, братья и сестры, в четверг, 3 сентября, в Московском международном университете прошло заседание инициативной группы по проведению общественного суда над сталинизмом и преступлениями власти советского периода. Да, и вот мне хотелось бы, чтобы вы послушали, кто в этом заседании принимал участие. Это имена Алла Гербер, Леонид Гозман, Вадим Клёвгант, Сергей Адамович Ковалев, Юрий Пивоваров, Лев Пономарев, Лев Прыгунов, Юрий Самодуров, Георгий Сатаров, Николай Сванидзе, Игорь Чубайс, Мариэта Чудакова. Мне кажется, в этом списке не хватает только посла США Тефта и пана Яценюка с паном Ярошем, там Турчининовым и прочими друзьями России. А что это такое, понимаете? Вот они взялись судить Сталина, и не только Сталина, а весь советский период. А задача-то у них какая? Подготовить материалы, провести экспертизу, собрать фактический материал, составить обвинительные акты и представить широкой общественности, используя СМИ и интернет. И главное, вот послушайте, подготовить и провести цикл общественных слушаний по упомянутым преступлениям, по темам, касающимся нанесения ущерба репрессивной политике власти экономики страны, науки, культуры в других сферах. И вот главное, подготовить цикл лекций по всем вышеупомянутым, перечисленным темам, читать их на общественных площадках, в том числе в университетах, максимально транслировать их с помощью СМИ и интернета. Подготовить спецкурсы для школьников и студентов на тему репрессий и преступлений власти советского периода. Так вот, все профессионально готовится. Это профессиональная промывка мозгов для будущих майданов. Понимаете? А кто это такие? Давайте, ну вот кто такой Пивоваров, допустим? Это фигурант дела по халатности вообще сидеть должен. Он и не он сжег библиотеку, там, где утрачено научно-литературное наследие, уникальное. Но это человек, чтобы вы понимали, я его вспоминал в передаче, посвященной Александру Невскому, святому благоверному князю, он кричал: «Отвратительный культ Александра Невского навязал нам Грозный, Петр I и Сталин». Ну, как православный человек может называть святого отвратительным, да, культ? Ну, кто такой Леонид Гозман, я думаю, не надо объяснять, да? Кто такой Сергей Адамович Ковалев, я думаю, знаете, как чеченцы говорили, когда бои шли в Грозном в январе 95-го? Этот правозащитник приезжал: я депутат Государственной Думы, Ковалев, сложите оружие, вы совершаете преступление, я гарантирую, иначе вас будут судить. Наши ребята складывали оружие И те, кто оставался жив, прятался, видели, как их товарищи, сложивших оружие, расстреливали. А чеченцы, я слышал эти записи переговоров, говорят, давай этого козла тащи сюда, тут надо уговорить сдать оружие. Понимаете, это военный преступник. Этого Сергея Адамовича Ковалева вообще. Да. Ну, а кто такой Лев Пономарев, Болотный, да? Кто такой Игорь Чубайс, как Махнач говорил, Чубайс, брат Чубайса, понимаете, который выражал восхищение украинским Майданом и говорил о нелегитимности российских властей, говорит о том, что, значит, мы аннексию Крыма произвели. И вот эти люди сейчас собираются промывать мозги нашей молодежи. Самое страшное, что я боюсь в том, что подготовить спецкурсы для школьников и студентов, подготовить цикл лекций, там, получить площадки, это они смогут. Так что от нас зависит, чтобы эта гадость снова не изливалась в души и сердца наших детей. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, да-да. Вот совсем недавно, в сентябре, один историк выступал, фамилию специально не зову, Алексей Михайлович. Так вот, его осенила такая мысль, что можно назвать лик и маска, например, Византия лик и маска, а храм Христа Спасителя – это только маска. И он бы его убрал куда подальше, потому что, ну ни в какие ворота. И есть у него высказывания о Сталине, а я вот все время думаю, ну почему у нас, ну не выдернут из кресла тех, кто не патриот, нарочно или специально, или по недомыслию, во всех областях. Ну, выдерни его из кресла, и совсем он будет другой. И не будет он качаться в этом кресле и нести что ни попадя.
Спасибо. Спасибо. Ну, я не слышал эту передачу, не могу сказать. Ну, нельзя называть. Я просто знаю это отношение некоторых либералов церковных к храму Христа Спасителя, о том, что якобы там нет благодати, это вообще вот официоз. Понимаете, как мне... Я вспоминаю, еще раз просто вспоминаю, как мы стоим по 10-12 часов, и даже иногда можно отойти воды попить, но ты забываешь об этом, потому что заканчивается один монастырь, допустим, либо благочиние, заканчивает молебен с акафистом, и начинается другой перед поясом Богородицы. И ты забываешь, потому что... А смотришь, там мокрый снег за дверью. И спрашиваешь у тех, кто идет с детьми бабушек, сколько стояли? Они говорят, 23 часа. Это 24 часа, понимаете? И когда видишь, как они идут к святыням, а как можно забыть, как в храме Христа Спасителя тогда прославляли царскую семью, вынесли икону, и весь храм, 10 тысяч народа, все подняли, кто фотографию, кто икону царской семьи. Это чудо, понимаете? Мы, восстановив храм, мы показали еще Юрий Селиванов, он тогда... мечтал, что удастся хотя бы конструкцию построить. Когда мы как-то на юбилее газеты «Русь Державная» спрашивали, а кто из нас, ребята, верил, что мы при жизни своей в советское время увидим восстановленный храм? Один Георгий сказал, я видел, я верил. Нам же тогда казалось, ну хотя бы бассейн закрыть, понимаете? Кто думал, что вот советская власть на наших глазах рухнет и храм начнем восстанавливать? Это чудо 20 века, конца 20 века. Храм восстановленный. Знаете, мне говорили, иногда можно было слышать этих либералов, а вот раньше строился он на народные деньги, а сейчас Лужков олигархов заставлял храм строить. Это на ворованные деньги построен. Я всегда отвечал на это, знаете как? Простите, а деньги у кого уворованы? У народа. Значит, деньги народные. А есть такой закон, если тебя деньги украли, а ты как-то, ну, конечно, стало неприятно, но подумай, ну, на все воля Божия. И если ты не жалеешь эти украденные, потерянные деньги, Господь принимает, как будто ты милостыню подал кому-то. Так вот наш народ эти деньги на храм не жалеет, понимаете? Народ свои последние копейки на храм давал. А вся эта интеллигентская братья, которую пытается смустить, новодел, маска, икона... Храм есть, он возвышается, центр Москвы. И когда миллион людей к поясу Пресвятой Богородицы двинулись, да? Как это заставило наших либералов церковных, скажу грубо, завыть просто в истерике. Ах, вот, они там, значит, не о том молятся, чтобы не о том, чтобы благодать в сердце сошла, а о том, что якобы, чтобы вот муж бросил пить, чтобы дочка замуж вышла, чтобы ребенок родился. А я всегда спрашиваю, а первое чудо Господь какое явил? Первое чудо Господь в Кане Галилейской явил, воду в вино притворил, понимаете? Что люди идут, это же... Но я видел, как, с каким благоговением наши люди прикладываются к святыням, какое-то живое чувство. И тогда игумен Ефрем сказал, вот Отопецкий, он сказал, вера — это самое великое сокровище вашего народа. Он сказал и Путину, и тогда еще президентом был Медведев. Вот что мы видим. А мне хотелось бы вот эту тему дополнить. Что же это за такой университет интересный, да? Международный Московский университет. Кто его организовал? Вот, братья и сестры, этот университет был организован одновременно Бушем и Горбачевым, а первым президентом этого Международного университета Московского был Гавриил Попов, видите, который сказал, что это принцип элитности, или это значит, это главное, да, принцип элитности в этом. А кто же преподает в этом университете? Это принципов, миссия университета заключается в реализации принципов элитного высшего образования. Вот эти люди, которых учат ненавидеть свою страну, это те, кого они нам готовят в будущую элиту. Это вот и есть элитарные. А кто же у них преподает? А вот Геннадий Бурбулис, видите, как помните, кто стоял, такой был, скажем, с лицом упыря, да, такого, который стоял с Ельциным во время Беловежского соглашения в Беловежской пуще, да? Вот. Василий Попов, сын Гавриила Попова и прочая компания. Так вот, братья и сестры, еще раз говорю, не Сталин их волнует и не преступление советского режима. Они вот эту антисталинскую кампанию пытаются вновь поднять, завернуть, чтобы нанести удар по основам российского государства, как это было при Хрущеве, как это было во время перестройки. Вот поэтому это третья антисталинская кампания и устраивается. Православные наши слушатели, не думайте, что их волнует кровь и жертвы народа, которые погибали во время репрессий в советское время. У них совершенно другие цели. И скажу больше, все эти Герберы, Сванидзе, Гозманы и, значит, Пивоваровы с Сатаровыми и Самодуровы. Кто такой Самодуров? Знаете, помните? Не все помнят, кто это такой. Это человек, который устраивал кощунственную выставку в Сахаровском музее. Эту выставку разгромили алтарники отца Александра Шургунова. И потом мы с вами вместе с соборной молитвой, нашими стояниями, пикетами заставили закрыть эту выставку. Понимаете, вот как вы думаете, вот этот человек, их что заботит? Боль нашего народа, страдания? Совершенно другие цели. Это прямые продолжатели тех пламенных революционеров, которые уничтожали русский народ в 17-м году, после 17-го, целыми сословиями. Это же был геноцид настоящий, по принципу «убей лучшего», да? Уничтожали все сословия, на которых веками строилось государство российское. Офицерство, дворянство, крепкое крестьянство. И, конечно, духовенство. Вот. Но они сегодня уничтожают. Но только уничтожали после 91-го не расстрелами они, а демократически, цивилизованными методами сокращают население. Задача какая? Ее же Маргарет Тэтчер когда-то сказала. Задача очень простая. Должно остаться, чтобы трубу поддерживать. Должно остаться там 40 миллионов. Вот с вас хватит. А куда остальных? Остальных сократить. Вот уничтожают. И главное, как они уничтожают? Уничтожение святынь происходит, уничтожают святыни в душе, потому что храмы восстанавливаем мы с вами. А вот кто ходить будет в эти храмы? Я не зря слова Федора Михайловича Достоевского вспомнил про золотой мешок. Уничтожают святыни наркотики, блуд, разрушение семьи, убийство младенца в чреве. Вот на страже этих завоеваний демократии и стоят. Помните, какой лозунг у нас на телевидении, да, всегда? Ты этого достоин. То есть ты достоин чего достоин? Там дезодоранта какого-то, какого-то колбасы, какой-то туалетной бумаги, понимаете? Вот что внушают. Это страшно. Но я думаю, что их дело проиграно давно. Но нам еще надо бороться и не подаваться на удочки. И на удочки всей этой банды. Да, спрашивали о том, что происходит в Сирии. сейчас вновь смущают нас, пытаются убедить в том, что нельзя ни в коем случае нам ввязываться в эту войну в Сирии. Конечно, нельзя. Конечно, это тяжело. Но то, что сейчас делается, этот бросок в Сирию, он необходим. То есть это вообще надо понимать, братья и сестры, что Третья мировая война, она уже идет. Только она гибридная, она идет на Украине, идет в Сирии. И сейчас мы поставляем в Тартус, в сирийский Тартус, морской маршрут был проложен, а сейчас военно-транспортная авиация прокладывает маршрут в провинцию Латакию. Да, и там мы свою базу строим. Это важно. Сейчас с Ираном идут переговоры. Это очень тяжело, но дело в том, что если мы не остановим там исламский халифат, задавив Сирию, задавив Башара Асада, они пойдут к нам на Кавказ. Поэтому это война на дальних поступах. А почему так американцы сейчас сполошились, крича, что Россия, значит, что-то нарушает? Они просто чувствуют, что их планы ломаются. Потому что у них главная цель их коалиции – это нанести удар, сместить режим Башара Асада. Наша позиция России совершенно безупречна. Министр Лавров Владимир Владимирович Путин недавно говорил об этом на заседании глав государств ОДКБ. Говорил, что мы помогаем законному правительству Сирии, с которыми у нас заключены международные договоры на поставку военной техники, оружия. Это признанная нашими, это признанная Организация Объединенных Наций, правительство. То есть мы поступаем законно. И вот сейчас, братья и сестры, очень важно нам молиться о главе нашего государства, потому что он летит в Нью-Йорк, и там, мне кажется, очень важное выступление будет. Не только мне, все понимают. Очень важное выступление будет в Организации Объединенных Наций. И президент должен чувствовать поддержку народа. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела, вот не устаю я повторять про эту войну, которая, вы сказали, идет. Она действительно идет, но ведь идет война со времен грехопадения наших предков. Если понять, что идет война против Христа, то сразу все станет понятно, почему расслевают народ, почему его приучают к деньгам, это вот служение мамоне. И все события в мире становятся ясными. И вот если люди это поймут, как вы считаете, можно как-то донести, что идет война постоянная дьявола с Христом. И все события нужно рассматривать только с этой точки зрения, тогда будет все ясно. Тот же Асад в Сирии, который, это же Сирия, это где, там, где наш Христос ходил, это, идет против него война, потому что дьявол им подталкивает своих сыновей именно разрушать дело Христа.
Спасибо.
И так во всем. Да.
Спасибо, я с вами согласен. Дело в том, что мы же понимаем, мы об этом говорили на высшем уровне, руководители нашего государства, Святейший Патриарх об этом говорит. Дело в том, что идет уничтожение древнехристианских поместных церквей на Востоке, в Сирии. И кроме России никто не собирается защищать. Идет уничтожение древних святынь. Вот. А что мы сейчас там делаем? Где мы пытаемся, скажем так, спроецировать свою военно-политическую мощь, да? Это провинции, в которых живут христиане, в которых живут алавиты. Это так называемая Малая Сирия, Алавистан. Потому что если туда дойдут боевики ИГИЛ, видите, как они уничтожают, что они творят, то там просто вырежут все население. Поэтому в тактическом плане ставится задача прикрытия Дамаска на наиболее сложных участках прохождения линии фронта. Мы помогаем оружием современным. Наши МИГи, видите, коалиция, так называемая, американцы, Лавров же говорил, министр иностранных дел, они же не наносят удары по ИГИЛ, по этим точкам, это совершенно известно. Они пытаются по сирийским войскам бить. Единственная сеть, которая сдерживает исламистов. Но у нас сейчас переговоры идут с Ираном, там корпус стражи исламской революции действует, Хизбалла действует. То есть это реальная сила, которая этих фанатиков, изуверов сдерживает, понимаете? И сейчас многие понимают, что Россия действительно стала на пути этих изуверов и фанатиков. А американцы почему в панике? Потому что они им поставляли оружие, они их содержали, и они их натравили на Сирию. Сирия должна быть уничтожена. Поэтому, конечно же, там не просто идет геополитическая какая-то борьба и военные столкновения. Это пытается уничтожить древние святыни христианства и уничтожить полностью, стереть с лица земли христианские древние поместные церкви Востока. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот хотелось бы узнать ваше мнение по поводу сдачи в аренду некоторых участков Китая. Есть ли это, вот, собственно, то, о чем вы перед этим говорили, и о чем говорили либералы еще, Достоевского?
Да. Сейчас спасибо. Спасибо. Сейчас очень много сложного. Наконец-то на Дальний Восток, скажу вам, обратили внимание. И там жизнь начинает потихоньку восстанавливаться, но инерция огромная. Разрушали четверть века, отток населения был страшный. Фактически Дальний Восток сдавали, Дальнюю Россию сдавали. Там было страшно, ну что говорить. А вообще, как там проживали, вот мой знакомый летчик, стратегическая авиация дальнего действия, представляете, что это такое, да? Он, чтобы прожить, прокормить семью, он должен был в те годы лихачить на машине, да, зарабатывать по ночам. Вот сейчас там и с армией, нашими вооруженными силами постепенно восстанавливается порядок, и жизнь налаживается. Но, как сказать, вот за эти четверть века вот эти либеральные сорняки, они выросли не просто в какие-то чертополохи, кусты, они пронизали всю нашу систему, не только в образовании, в медицине, везде, не только в средствах массовой информации. Борьба с ними идет очень тяжелая. И она будет обостряться по мере того, вот я наблюдаю в некоторых, например, средствах массовой информации, по мере того, как они наблюдают, что сдвиг сознания в обществе идет в нужную сторону, в сторону патриотизма, любви к родине, они начинают вредить, причем вредить очень... Это везде идет, понимаете? Поэтому могут быть и такие случаи. Мы видим эту борьбу. Но могу только сказать, что сегодня на Дальний Восток, на Дальнюю Россию обратили внимание. Я еще раз напомню, прошу помолиться о здравии путешествующих Игоря, Дмитрия. Это боевые офицеры, московские суворовцы, которые повезли святыни, ковчежцы с мощами угодников Божьих, святых, Уссурийское суворовское военное училище, некоторые воинские части, на корабли боевые, в кадетские корпуса. Мне кажется, это сегодня очень важно. Просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о упокоении новоприставленной Нины, о здравии тяжкоболящей Елены, тяжкоболящих Алексея, тяжкоболящих Анатолия, Марии, Лидии, болящей Зинаиды, Веры, болящего Агапия, о здравии Людмилы, Марии, болящего Виктора, Екатерины, Иулии, Натальи, Ирины. И мне хотелось бы еще раз пригласить наших слушателей 3 октября в паломническую поездку к иконам Пресвятой Богородицы. Поездка посвящена 3 воинам, помощи Матери Божией, русскому воинству, Александру Васильевичу Суворову, русскому архистратигу. Будем в храме Федора Студитова, Песчанской иконы, списка чудотворной Песчанской иконы, в храме Христа Спасителя, Августовской иконы Матери Божией, у порта Артурской иконы. С вами побываем, помолимся, вспомним чудотворную Касперовскую и у иконы святых царственных мучеников с молочным зубиком царевича Алексея. В ближайшее время мы подготовим передачу, эта тема сейчас многих волнует, о екатеринбургских останках и о захоронении, которое готовится на 18 октября. Могу только сказать, что для православных людей вопрос подлинности царских останков – это не вопрос праздный, это вопрос их святости. То есть это вопрос незримого и неизреченного присутствия особой благодати Духа Святаго в этих мощах, в святых мощах. И для нас это вопрос действительно подлинности святыни. И решать этот вопрос должна церковь прежде всего, а не какие-то чиновники. Тогда занимался этим Немцов. Сейчас в эту комиссию почему-то даже, по-моему, Нарусову, вдову Собчака, включили. Не хватало еще только Ксению Собчак, Ксюшу Собчак включить в эту комиссию. Но будем молиться, и Господь посрамит все попытки устроить какую-то фальсификацию. Но для нас это очень, очень важно. И просим сегодня всех наших слушателей воздохнуть ко Господу Пресвятой Богородице, вознести молитву к святым царственным мученикам и страстотерпцам. Ну вот, а с Песчанской иконой, просто вспомнил я, что со списком Песчанской иконы во время Второй Чеченской войны входил в Чечню отец Савва Молчанов, автор передачи «Сим победиши» на радио «Радонеж». Боевые дозоры шли, а в колонии на первой машине отец Савва с Песчанской иконой Пресвятой Богородицы. Это, конечно, тоже он рассказывал о чудесах. Вообще, скажем так, интуицию духовную православного народа невозможно обмануть, невозможно запутать и выдать какую-то лжесвятыню за святыню настоящую. Ну, а о либералах, и, кстати, приходится иногда говорить, почему так церковные либералы себя ведут. Мне хотелось бы вот что, снова привести слова Федора Михайловича Достоевского. Русский либерализм не есть нападение на существующий порядок вещей, а есть нападение на саму сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок. Не на русские порядки, говорит Федор Михайлович, нападение, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный, неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть ли не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Не напоминает ли нам то, что мы видели последние четверть века? Каждый несчастный, неудачный действительно возбуждает какую-то сладострастную радость у них, смех такой. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм? Увы, часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные, и который, может быть, в сущности, самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает этого. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть ли не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уже стали откровеннее, и даже слова «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятия знали, устранили как вредное и ничтожное. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Ничего не слышно. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Нет, ничего не слышно, к сожалению. Звонок сорвался. Да, но действительно, ведь мы говорили в прошлых передачах о том, как нынешние либералы упрекают. Мы не должны относиться к этому государству как к своему. Это полицейское государство, значит, тоталитарное. И, впрочем, мне пришлось с некоторыми так встретиться с ними. Полемику вести бесполезно. Просто смотришь и понимаешь, что это заболевание уже на уровне каком-то, на уровне душевной болезни. И вы знаете, психологи, православные психиатры, они подтверждают, они говорят о том, что один из признаков шизофрении – это невозможность любить. То есть шизофренику очень тяжело любить, близких тяжело, не говоря уже о родине, отечестве. Шизофреник, ему доставляет физическую боль, страдания, попытки любить кого-то. Понимаете, это шизофрения. Так вот подумаем, что делали с нашей молодежью, когда им внушали, что вы живете в этой стране, что у нас дураки и дороги, что ничего хорошего в этой стране нет. Они превращали часть населения нашего, молодое поколение, в душевно больных людей. На Украине мы увидели, к чему это приводит с вами. И поэтому то, о чем я говорил, все эти попытки Гозманов, Сванидзе, Пивоваровых и прочих устроить суд над советским периодом нашей истории, это попытки из части нашего народа сделать шизофреников, превратить их в душевно больных. Почему? Потому что мы знаем, что было очень много плохого. Я говорю не только о репрессиях, о лагерях, о гибели. Но жизнь – это сложная штука. Но мы знаем, что был и полет Гагарина, был Сергей Павлович Ковалев, был, были великие свершения, великие подвиги. И когда великие подвиги пытаются, как вот глава госархива, вот мне кажется, это тоже преступление, когда государственный архив возглавляет человек, который отрицает подвиг 28 панфиловцев. Причем он ничего нового не сказал, никаких новых документов не вытащил. А сейчас этот же человек рассуждает о екатеринбургских останках и говорит, а мне непонятно, почему до сих пор не захоронили. То есть это не человек церкви, когда он должен вообще рассуждать о том, это вообще не его дело, это хранитель архива, а определять подлинность мощей, это вообще дело церковных комиссий, научных, естественно, ученых, и дело Русской Православной Церкви. Вот когда такой человек стоит во главе государственного архива и пытается свои интерпретации истории Великой Отечественной войны нам навязывать, это очень опасно. Мне кажется, что такие люди должны уходить в прошлое, как те же Адамычи Ковалевы и прочая компания. Ну, а молодежь наша, мне приходилось встречаться со студентами, и, конечно, большое впечатление на меня произвели курсанты старших, ученики старших классов в Суворовском Московском училище, когда с ними приходилось общаться. Молодежь у нас замечательная, должен вам сказать. Это люди, на которых можно понадеяться. То есть Россию можно будет передавать в их руки совершенно спокойно. И вот об этом надо говорить почаще. И слава Богу, что начинаются передачи появляться на телевидении российском о наших героях, о наших святынях, о великих людях. Вот для меня, знаете, кто герой? Удивительный образ русского человека. Это помните, лет 6 или 7 назад потерпел крушение авиалайнер, летел над Сибирью, у него отказывали моторы, он должен был упасть и разбиться в тайге. И неожиданно летчики помнили, что там есть где-то запасной аэродром. Этого аэродрома уже давно нет. Он давно закрыт. Его с карт уже стерли. Представляете? И когда они увидели эту полосу взлетную, они смогли на нее приземлиться. И там жил хранитель этого аэродрома. Простой русский мужик, который 15 лет в тайге, не получая денег, поддерживал в рабочем состоянии взлетную полосу. Когда его потом спрашивали, по-моему, Путин с ним говорил, он говорит, а я верил, что Россия возродится, и я верил, что когда-нибудь наш аэродром будет восстановлен, и сюда будут приземляться самолеты. Понимаете? Вот это тоже, это чудо, но это чудо спасения жизни этих десятков людей на борту, на этом борту, которые были спасены. Это чудо было совершено, потому что этот человек верил и совершал свой маленький подвиг. Вырубал лес, корчевал пни и поддерживал эту полосу, которую ему... Что бы ему сказали, да? Ну, ты же дурак. Кому она нужна, твоя полоса? Ты за это деньги не получаешь. Давай на большую землю уезжай. Понимаете, вот это удивительный образ русского человека, того, как он относится к своему делу, как относится к своей родине. И точно такой же должен вам сказать, подвиг совершали ребята 6-я рота псковских десантников, когда Марку Евтюхину сказали, уходи, куда ты, комбат, ты же видишь, какая сила, мы тебя сомнем, получай там 20 тысяч долларов, да уходи со своими ребятами, спасешь им жизнь. Они остались, стояли до конца, вот это подвиг. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, когда будет, во сколько сбор и где? 3 октября.
3 октября, спасибо. Я, видно, телефон не объявил. Запишите телефон, пожалуйста, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это паломническая служба «Радонеж», телефон. Запишитесь, и мы поедем с вами к нашим святыням. В этот раз мы были Даниловском монастыре, у преподобного Даниила, в Донском монастыре, были и на могилке у старца Даниила, архимандрита Даниила Сарычева. Удивительно, конечно, как любят его духовные чада, все могилки в цветах. На Сретене была годовщина. Вот я очень рад, что мы на радио «Радонеж» иногда слушаем голос нашего дорогого батюшки, отца Даниила. Человек глубочайшей веры, такой детской веры и удивительной любви и к Богу, и к Отечеству. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер. Слушатели.
Виктор Александрович, вот такое, ну, как бы, ну, кто не знает, может быть, по телеканалу «Домашний» сейчас идет, на мой взгляд, очень чудесный фильм про Матронушку. С 21 до 23 вечерами, с понедельника по четверг. Ну, вот. Просто очень аккуратно, очень, так сказать, да, выверено все. Вы знаете, могу рекомендовать просто, если кто не знает.
Спасибо, спасибо. Вы... Я вот не знал, ну, вообще телевизор... Смотреть
ну, просто
редко
очень,
удается,
так, настолько аккуратно, я не ожидал от телевидения, что они вот так смогут, телевизионщики, но ну, настолько аккуратно, кстати, без всякого, ну...
Пережима, да.
Передергивания, все, такие вот биографические факты, ну, актеры, конечно, там что-то, ну, комплексный такой фильм, да, очень да, интересный документальный.
Спасибо, да, благодарю, потому что я не смотрел, всегда так относишься настороженно, боишься, как бы не испортили, потому что, к сожалению, иногда... Облаженные Матронушки сейчас говорят, ну, просто как о Ванге какой-то, понимаете? То есть, вот, поезжайте, там чудеса, не говорят о любви к святой, о его подвиге. А как-то как... Ну, вот, поезжайте, просите, знаете, такое, как экстрасенсами мозги промывали народу. А если все это сделано, снято, как замечательный мультфильм сейчас, я его, к сожалению, не успел еще посмотреть, «Путешествие Серафима», но мне говорят многие из тех, кто видел, что прямо кому горло поступает, фильм очень хороший, мультфильм «Путешествие Серафима», и, дорогие братья и сестры, вообще хорошо бы, чтобы мы поддержали как-то эту съемочную группу, потому что если, ну, фильм, скажем так, не окупится, да, то скажут, а никому православные не смотрят. Хотя я знаю, что вот скоро, наверное, будет, как всегда, фестиваль теле- и фильмов, и кинофильмов, телепередач, фестиваль «Радонеж». Я знаю, как народ приходит в Дом кино, и как ждут эти фильмы, и вообще какое-то удивительное событие. Поэтому мультфильм «Путешествие Серафима», я только самые лучшие отзывы, надеюсь, его тоже посмотрю в ближайшее время. Хотя не все фильмы, которые снимаются на православную тематику, но это отдельная тема, может, как-нибудь посвятим передачу, потому что есть фильмы, которые, на мой взгляд, являются и антиправославными, и антирусскими, антиисторическими. Но наша передача подходит к концу, и мы знаем, что святитель Иосаф Белгородский молится о русской земле, а Иосаф Белгородский, для него Украина — это вся Святая Русь. Иосаф Белгородский из рода наказного атамана Горленко, понимаете? И вот когда его отец увидел, как Матерь Божия, перед, явилась Матерь Божия перед, над коленопреклоненным в молитве сыном, светил ангел и покрыл отрока архиерейской мантией, это было удивительно. Он очень много вытерпел от клеветы. И поэтому о Малой Руси сейчас, о наших братьях, на Малой Руси особенно молится горячо святитель Иосаф. И когда нам говорят, видите, это разные народы. Я смотрю на, понимаете, как вот у нас в Москве люди с украинскими фамилиями по происхождению малорусы, они себя чувствуют русскими людьми. А русские люди по происхождению Псковской, там, из Хабаровска и Псковской области, которые на Украине, у них мозги промыты оказались, они себя чувствуют щирыми украинцами. Это что, доказывает, что это разные люди по происхождению, что ли? Да нет, это один народ, но часть народа покалечена сейчас пропагандой. А Господь в силе просветить их, исправить их сердца, и вновь, я думаю, что вновь исчезнет эта химера украинства, вновь будет единая Святая Русь. И об этом мы с вами молимся, дорогие братья и сестры. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разия, Пресвятая Богородица, спаси нас.